Это подкаст «Под одеялом». Залезай, поговорим о приятном.
Всем привет! Как обычно, мы с пятого раза записываем приветствие, и сегодня у нас очень щепетильная для Казахстана тема. Мы обсуждаем феминизм.
Да, я думаю, эта тема не только для Казахстана.
Да.
В принципе, во всем мире.
Да, я думаю, мы сегодня поговорим, и наша гостья нам хоть немножечко поможет разобраться в этих дебрях. Сегодня у нас в гостях Лена. Лена, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, как ты попала в феминизм?
Всем привет, меня зовут Лена, мне 27 лет, в феминизме я порядка, ну, наверное, 6 лет. В активизме именно пришла к этому очень странным образом, через моих подруг. Поняла, что это меня действительно волнует и касается, потому что, как оказалось, я женщина.
Интересно.
Как выяснилось.
Ценно.
Ну, да, раньше все виделось через другую призму, и казалось, что, типа, этот феминизм от меня очень далек, эти все женщины, кричащие о своих правах, это все так как-то не про меня, но на самом деле оказывается про нас, про всех, и даже про мужчин в том числе, потому что феминизм — это движение за права женщин, это движение за равенство. Равенство, не подразумевающее чью-либо власть над кем-либо, то есть это не про то, что женщины должны управлять мужчинами, не про то, что мужчины хуже или женщины лучше, или кто-то хуже лучше, это про равное положение в политике, в экономике, в семье, в целом в обществе.
Как ты вообще, вот как ты пришла, вот ты помнишь ту мысль, когда ты поняла, что действительно важно заниматься правами женщин, что мы там самое бедное, ущемленное сословие?
Я пришла к этому, когда поняла, что на самом, ну вот, что это действительно меня касается, потому что поняла, что разные зарплаты у мужчин и женщин. Я узнала статистику, ну, прочитала поподробнее о том, почему вообще важны права женщин, что это такое. Это не просто про голосовать, это не просто про получать образование и зарплату, а про то, что оказывается на той же позиции, даже в моей компании, в которой я работала на тот момент, оказалось, что там коллега-мужчина получает больше, чем я, хотя я делаю там больше, чем он. И тогда я подумала, что, оказывается, этому есть даже термин, это называется стеклянный потолок, но об этом, наверное, попозже. Я поняла, что я там каждый день подвергаюсь какой-то сексуализации, объективации, каким-то там, может быть, даже насмешкам или прочим формам дискриминации или уничижения. И феминизм давал ответы на вопросы, мне лично дал ответы на вопросы, почему это происходит, чем я в глазах других людей могу оказываться или казаться хуже. Но всему ответом стал патриархат и его какие-то конструкты социальные, несоциальные. И вот так я и пришла, читая, узнавая, общаясь с подругами и другими людьми, которые помогали понимать.
Я тут прочитала, я, конечно, очень мало вообще разбираюсь в тематике, но я прочитала, что есть всего три волны феминизма. А ты можешь что-то об этом рассказать?
Ну да, в общепринятых положениях о феминизме существует четко прописанные три волны феминизма. По вот этим талмудам, первая волна феминизма зародилась в конце 19 века, в начале 20-го, гласила, ну, основным движением, основным посылом было получение права голоса, получение для женщин права на, ну, естественно, там, право голоса для женщин, получение права на получение образования и на работу. То есть вот в тот период, когда зарождалась эта волна, она возглавлялась суфражистками, они двигали все это движение, по сути, являлись неким прототипом радикальной феминистки сегодня. Суфражистки, про них очень много фильмов и книг существует, очень классных, очень отображающих ту реальность. Суфражистки хотели право голосовать, право учиться для женщины, право получать зарплату и работать в целом по профессиям, не только швей, уборщиц там, и еще кого-то, и получать за это какие-то достойные деньги. Ну, в целом, суфражистки добились успеха, и с движением феминизма тоже все было успешно. Дальше у общества и у женщин появилось понимание, что на деле права и возможности — это разные вещи. И так появилась вторая волна феминизма, говорящая о каких-то насущных проблемах, о том, что вот да, мы можем голосовать, но какой толк? Да, мы можем там работать, но почему мы получаем меньше? Там все еще продолжаем сталкиваться с насилием внутри своих семей, внутри общества, внутри сообществ и прочее. Такова была основная миссия второй волны — сравнять права и возможности. то есть чтобы было можно делать то, что как бы прописано в Конституции, например, или там в Билле о правах, если это про Америку, да, ну, к примеру. Третья волна, она зародилась в конце 90-х годов 20 века и продолжается сейчас. Она больше про то, что... Это называется у нас в кругах интерсекциональный феминизм. Для, ну, простыми словами говоря, это про то, что разных женщин угнетают по-разному. То есть третья волна говорит, что белые привилегированные цисгендерные женщины, у них больше прав, нежели у темнокожих или у женщин с... какими-нибудь ментальными расстройствами или с особенными потребностями, что вот у первых женщин больше возможностей, чем у вторых, больше прав, чем у вторых. Вот. И движение вот третьей волны призвано уравнять всех в целом и дать всем одинаковые права, одинаковые возможности.
Подожди, но здесь же не относится вообще конкретно к женщинам. То есть, условно, чернокожий парень, он также с меньшей вероятностью устроиться на более оплачиваемую работу, чем белый мужчина. Ну,
или
в Америке.
Или белая цисгендерная женщина. Ну, кстати,
нет, ну, нет, просто нет. На расовом. Ну, или латиноамериканец.
Вот. Это достаточно, да, глубокий вопрос. Везде, ну, во многих странах еще и по-разному. Где-то, например, в Казахстане, говоря про нас, на высокооплачиваемую работу преподавателя английского языка больше возьмут темнокожего мужчину, не являющегося профессором, нежели преподавательницу английского языка женщину, которая является профессоркой или кем-то еще по образованию. Тоже иностранку или же гражданку Казахстана. Ну, то есть, здесь по-разному. Здесь почему-то мужчина-носитель языка котируется больше, чем женщина с крутым образованием, преподавательница, но при этом она там, допустим, белая. Это обратный расизм, возможно, или какое-то проявление дискриминации, но здесь можно говорить очень много и очень разными словами. Суть в том, что патриархат, он влияет на всех нас, на мужчин и на женщин разным образом. И вот про это как раз-таки третья волна феминизма, про разные образы влияния дискриминации.
Вообще вокруг феминизма масса мифов, да, и такая же масса негативных установок, особенно, я думаю, в странах СНГ. То есть здесь это прям, даже я очень часто встречаю, когда женщины, публичные личности какие-то говорят с такой большой гордостью: я не феминистка. То есть как будто бы они гордятся, не знаю, как будто они вещи не воруют, да. Почему вообще, как ты думаешь, почему сформировался такой вот негативный образ вокруг феминизма, да? Что этому способствует и как с этим бороться вообще? Потому что, ну, на самом деле, когда ты говоришь, что я не борюсь за собственные права, это звучит на самом деле нездорово. Да?
Бороться с борцами?
Да, я против собственных прав. Ну, это вот так получается.
Ну да, спасибо за вопрос, очень классный. На самом деле он достаточно глубокий. Дело в том, что здесь несколько факторов. Первый — это наша ментальность, второй — это то, к чему мы привыкли, как мы привыкли жить. И третье — это, да, действительно сформированный образ, кричащий где-нибудь на улице женщины с оголенной грудью, в крови, возможно, или там с кусками мяса. И это круто, я вообще не осуждаю, это мне очень нравится. Но это формирует действительно образ чего-то очень воинственного, чего-то очень радикального. Откуда это происходит? Откуда такое у женщин пренебрежение, отторжение к феминизму и вот такое громкое «я не феминистка»? Это потому что феминизм временами будет означать, что заберет у мужчин условное или безусловное право на насилие, право на получение всех финансовых доходов, всех экономических прав. И, соответственно, мужчинам очень сильно не нравится феминизм в любой форме, какой бы... Ну вот, опять же, это распространенное мнение, цитатки из интернетов «ненавижу феминисток», вот это вот все. Женщины очень сильно зависят от мужчин, особенно в семьях. Дочки, сестры, жены, они, особенно в Казахстане, зависят от мужчин, от мужского мнения. И чтобы хоть немножечко получить это мужское одобрение, я сейчас очень радикально говорю, радикальными словами, чтобы немножко получить одобрение от мужчины и встать немного наравне с ним, они говорят: я не феминистка, я не такая, мне это не нужно, я там вот нормальная женщина, нормальная баба. Поэтому складывается вот этот вот образ не феминистки, которая нормальная. Но если копнуть глубже, можно понять, что феминизм на самом деле даст возможность не только работать и зарабатывать, но еще и чувствовать себя комфортно и безопасно в отношениях с мужчиной, с братом, с отцом. Не быть изнасилованной, не подвергаться экономическому, физическому насилию, психологическому в том числе, почувствовать себя собой, а не приставкой к кому-то. Ну, потому что зачастую, опять же, говорят, вот это жена, не знаю, Эйнштейна, например. Это сестра Карла Юнга. Это дочь Маркса Энгельса. Это не говорят, что это конкретная, допустим, не знаю, конкретная женщина. Это говорят, что чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена. Присоединяя тем самым женщину к мужчине. А то, что ее там заслуги очень крутые и круче, возможно, чем ее мужа или брата или отца, об этом всегда замалчивается, умалчивается и не разглашается. Соответственно, принято считать женщину неким бесплатным приложением к классному мужчине. Заслуги женщины, они считаются, типа, вот неважно, недавно в стендапе видела рассказ, ну, точнее, перформанс одной участницы, которая говорила, неважно, да, что я купила классную квартиру в Москве, у моего брата крутая стрижка, и родители прям безумно им гордятся. А то, что я достигаю, это прям, ну, молодец, квартира в Москве, ну, зато, смотри, какая у него стрижка. Вот про что, ну вот откуда негативное восприятие от того, что мужчины могут осудить и могут лишить и без того ограниченных прав. Могут там дом побить за то, что ты феминистка, могут зарплату у тебя отобрать за то, что ты феминистка. Поэтому, оп, я не такая. Я правозащитник, юрист и активист, или правозащитница, юристка, активистка, это считается, типа, вау, круто. А когда ты говоришь, я феминистка, говорят, ебанутая.
Вот, я про это и говорю, что просто, типа, многие же не понимают конкретную суть. Но если ты ему перефразируешь другими словами, он такой, типа, о, блядь, круто, может быть, я тоже буду этим заниматься.
Но с другой стороны, это же, мне
кажется... Ну, а потом он придет к этому слову феминизм.
Да, можно. Мой либеральный подход в моей голове мне это позволяет. Я на работе говорю, я занимаюсь защитой прав женщин, это мое хобби, и дополняю, это называется феминизм. И это окей. Кому-то это не окей, и они будут говорить, что мы феминистки, мы против мужиков, ну, там, радикалки какие-то. Третьи будут говорить, что моя специфика деятельности это заниматься людьми с вагинами. То есть не женщинами, а людьми с вагинами. Ну, например, все очень так флюидно и текуче, и поэтому, как кому комфортно, пусть тот так и говорит, но, опять же, без оскорблений, без насилия, без дискриминации. Ты вот рассуждал, и я вспомнила про слово «лесбиянка». От этого слова триггерит большинство лесбиянок, потому что им это слово за собой имеет очень большую, очень болезненную историю, у каждой свою. Кого-то за это слово избили родители, кого-то выгнал муж, ну там когда-то бывший муж, да, кого-то за это слово подруги отвергли, близкие люди, друзья или кто-либо еще. И поэтому людям проще, лесбиянкам проще говорить, что они геи, что они любят женщин, что это слово мне не нравится, и мне лучше сказать, что я просто люблю женщин, потому что как у каждого такого термина есть достаточно глубокий подтекст. Но, с одной стороны, это еще и внутренняя лесбофобия. Это немножечко отрицание своей сексуальной ориентации или сексуальности. И со временем каждая лесбиянка либо приходит к тому, что она признает себя лесбиянкой, или же придумывает себе новое слово, это тоже окей. Но там квир, агендер, негетеросексуально, бисексуально, разные понятия к слову. Тем не менее, кто как себя выражает, так к этому человеку и нужно относиться. И если для меня феминистка не имеет никакого негативного подтекста, то мне ок. Если другая женщина будет говорить, что она правозащитница и занимается конкретно правами женщин, то я воспринимаю это тоже с уважением, с должным. Но при этом говорить, заменять феминизм любым другим словом, потому что какому-то человеку это не понравилось, это эмоциональное и информационное обслуживание. Если тебе непонятно слово феминизм, блин, чувак, загугли. Чувиха, загугли. Феминизм – это неплохо. И да, на первых порах, конечно, вот там, я не знаю, что это и будет ему противиться. Окей, придет время.
Мы с Ромой обсуждали, когда эту тему, мы о такой вещи задумались, что как будто бы в Советском Союзе были более равные права, нежели сейчас. То есть вот ты сама как думаешь, вот, например, в современном Казахстане больше проблем появилось. Я понимаю, что тебе не особо есть чем сравнивать, ты не жила в Советском Союзе, да? Но если смотреть какие-то исторические факты, да, что женщины очень много занимали ведущие посты, и это не было проблемой, да? То есть, конечно, они там совмещали работу и семью, да? Тогда не было никогда мысли, что мужчина возьмет декрет, например. Хотя сейчас мужчины берут декреты, да, что уже большой плюс. Вот. Тогда такого, конечно, не было, но при этом не было и проблемы в том, что женщина занимает, как бы мы сейчас сказали, мужские должности. Вот. Как ты думаешь, вообще вот современный Казахстан, что поменялось? То есть, мне, вот мы думали, что еще, наверное, много какой-то религиозной подоплеки, да, mm-hmm. есть, что вот этот откат к женственности, что женщина, мужчина главнее, женщина хуже и так далее, да? То есть сейчас многие мозги этим промывают. Как вообще молодежь относится к таким вещам?
Угу. Очень-очень много вопросов в одном вопросе, на самом деле. Если смотреть на Советский Союз, то мы, Казахстан, всегда, ну, как и многие, как и все страны, кроме Москвы, не Россия, а кроме Москвы, были колонией. Давайте говорить прямо, Москва забирала ресурсы из всех регионов Советского Союза, откуда только можно было, то есть у нас была целина, да, мы в Казахстане не было такого прям вот, чтобы женщина занимала ведущую позицию, потому что у нас не было ведущих позиций. Мы просто были каким-то донором зерна, донором нефти, донором еще чего-то для Москвы.
Я тут с тобой прям сразу не соглашусь.
Ну а какие у нас были ведущие позиции?
Ну не знаю, там какой-нибудь
цех пошива. Нет, подожди, у нас, во-первых, огромное количество заводов было, да, у нас огромное количество зданий, ну даже элементарно здания и какие-то производства. То есть, ну вот я просто занимаюсь историей, да, я недавно для меня было большим открытием, что здание ХБК, то есть где сейчас детский театр имени Натальи Сац, оно было построено 3 женщинами-архитекторами. И это была абсолютно нормальная практика. То есть не было такого, что вот, а вот это здание построили женщины, смотрите, мы тоже даем им работать. То есть нет, это даже к этому абсолютно спокойно относились. То есть женщины также выигрывали проекты, также наравне участвовали. Ну я даже, я не знаю, я смотрю там по истории своей семьи, да, что у меня бабушки занимали какие-то важные должности, важные посты. То есть да, мы, конечно, как многие говорят, были сырьевым придатком России, но при этом нам и давали многое. То есть, например, крупные проекты, они все финансировались той же самой Москвой. То есть она как забирала, так и давала. То есть здесь вот я, честно, я не соглашусь, что мы были колонией, потому что, ну, сколько я читаю истории...
Нет, это... в плане ресурсов, может быть, и были какой-то
в плане
такой,
ресурсов,
знаешь,
да, но потому что на самом деле Союз, он брал со всех все. То есть, но это не значит же, что другие страны были колонии. То есть, он при этом и строил многое, да, он там создавал больницы, школы, элементарное образование.
Ну, блин, ну нас Аральское море забрал. И не вернул никакими деньгами.
Ну, это...
Как это связано это... с постами женщин?
Ну, мы начали обсуждать, что мы были.
Мы теперь к тебе вернемся. Много вокруг да около. Вот конкретно есть, допустим, воспоминания. У меня бабушка была главная по цеху пошива, я не помню, как этот завод назывался. То есть начальник цеха, то есть женщина. То есть,
ну, и все, какая это профессия? Это все еще женская профессия, условно женская.
Где
профессия.
Сейчас? Вот возьми на завод, зайди, сколько там женщин? На любой завод. А сколько раньше было?
Нет,
ну вот, насколько раньше было, любой там литейный цех, неважно. Вот даже старые какие-то хроники смотришь, там заслуженная, там какая-нибудь женщина, мужчина, там неважно.
Металлург.
Ну да, реально. И ты смотришь, там трактористка, а сейчас от всех этих профессий увели. Я просто, ты сейчас сказал, я вспомнил, это было из-за того, что рождаемость падала, многие профессии просто убрали, типа, женщина находится в зоне риска из-за того, что вот это влияет на их...
здоровье.
Да, типа, они, репродукция у них нарушается, да. Но сейчас вот, буквально там на днях в России вот какие-то, ну, у нас уже вернули многие позиции, в России на днях возвращали вот на заводах какие-то позиции для женщин.
Женщины-машинистки.
Да.
В метро добавили в Москве и в других регионах, я читала.
Ну, там, типа,
а
вот
до этого не было?
Около 30 профессий. Я такой, типа, нихрена себе, блин, при СССР это все было, а сейчас, типа, только опять возвращают. Почему тогда это забирают? И он, ну, начал читать, и действительно из-за того, что боялись, что рождаемость падала после 90-х, особенно вот эта вот смертность, алкоголизм, эти наркотики, и, ну, жесткий страх того, что просто не станет многого поколения детей.
Ну да, на самом деле низкая рождаемость – это же уменьшение налогоплательщиков потенциальных для государства, поэтому я предполагаю, что вот по этой причине убирали возможность женщинам работать там трактористкой или шахтеркой, или машинисткой, или еще кем-то, потому что, ну, она лишается своей основной функции рожать. Это сарказм.
Кстати, сейчас знаете, что подумал? Вообще эта вся тема, она такая, ну вот, по крайней мере, в наших странах, она как волнами. После войны же, наоборот, женщина была во главе очага и всего остального.
Потому что все мужчины умерли.
Вот,
да,
и я говорю, потом, типа, мужчины опять что, нарождались,
да,
наотпились?
И... наотпились, да. Ну, на войне это тоже достаточно щепетильная тема. Мы как-то обсуждали тоже с коллегами-историками всякими разными о том, что женщина на войне не просто не была, ну, не пускали женщин на войну, а если пускали, она была санитаркой какой-нибудь или медсестрой, и мы разговаривали про то, как мужчины их насиловали. Ну, то есть, там, годами ты на войне, у тебя одна единственная женщина на целый батальон, и все, ну, точнее, мы читали откровения вот женщин, которые были на войне, и как они, не воюя, тоже проходили свои внутренние войны, тоже достаточно страшная ситуация, и мы говорили вообще про то, что в Казахстане сейчас, да?
Да, действительно, как сейчас, что происходит, да, в головах молодых людей, да, как они к этому относятся. Я понимаю, что действительно общество у нас очень разное, очень разрозненное, да, то есть есть масса сознательных людей, которые понимают, что есть феминизм, есть права женщины, и это все неприкосновенно, вообще права любого человека неприкосновенны. И есть вот это огромное количество людей, которые говорят, женщина сидит дома, она там машина для штампования батыров и так далее. То есть я читала такие комментарии, поэтому я даже не сама придумала это.
Ну да, это наша общественность. В Казахстане, если смотреть на нашу историю, мужчины уходили на лошадях пасти стадо, женщина готовила, там, заботилась о более маленьких мужчинах, детях, да?
Маленькие мужчины, мне нравятся.
И готовила, заботилась о других мужчинах в своей семье. И что там она еще делала? Была в Саукеле. Вот, это основная функция при кочевом строе, да, то есть беречь очаг. Дальше мы начали оседать, и там еще всякие ответвления были в нашей казахстанской истории, и потом в конечном итоге появилась вот эта вот восточная воровать невесту. Может быть, оно и раньше было, я просто не сильно читала, не сильно углублялась, но вот это вот воровство невесты лишало женщины вообще любых прав. И это до сих пор в южных регионах Казахстана процветающая история, хоть это уже и незаконно, это совсем недавно, кстати, узаконили, что нельзя воровать женщину, нельзя ее без ее согласия, оказывается, выдавать замуж, типа, нарушение прав. Оно до сих пор это процветает, и это настолько травмирующее событие, потому что вот девочку молодую надевают ей на голову какой-то темный мешок, пакет, просто что-то на нее надевают, засовывают либо в багажник, либо на спину коня, и увозят в совершенно другой дом. И самое страшное происходит дальше по традиции. Если девушка не согласна, она как бы вправе уйти, но мать этого жениха ложится на порог, и если ты ее переступишь, тебя проклинает и твоя семья, и семья этого молодого человека, и тебе как бы идти некуда.
Вопрос возникает, блять, эта мать ебанутая?
Это какая? Традиции. Ее украли. Их
смысле,
всех
моромут. Ну, в смысле, это же настолько тупо, что вот ладно, это отбитый дебил какой-то, да, он не умеет общаться
понимаю,
с женщинами.
Это очень заимствованная традиция. То есть это вообще не исконная традиция. Угу. Я читала, что ей там, может быть, лет 50.
Вот я 70, тоже не понимаю, типа ты старый. Какой-то старый исторический.
Ну, я имею в виду именно в Казахстане. То есть, если мы говорим про Кавказ, там это практиковалось испокон веков. А у нас, я где-то читала, не знаю, насколько это правда или нет, что у нас это началось по обоюдному согласию, то есть когда там, например, мальчик, девочка хотели пожениться, но им не давали родственники, там были какие-то...
Или тупо воровать,
да. Да, у нее был жених какой-то раньше, там, с которым они договорились еще, и родители договорились, да, при их рождении. Тогда мальчик с девочкой договаривались, что он ее ворует. И это тогда получалось и экономия на свадьбу, и уже, в общем-то, ну, все, никто никуда не денется, потому что вот все, брак, по сути, совершен. А сейчас это действительно же, это насильственное действие. То есть, вот, когда ты сказала, что это, оказывается, запретили еще не совсем давно.
Да, не очень давно, в начале 2000-х.
А киднеппинг у нас запрещен, а это не в счет?
Это не в счет, это же увеличение потомства налогоплательщиков.
Все, что направлено на увеличение потомства налогоплательщиков.
Я не в теме, что?
Киднеппинг – это воровство
детей. Людей, да. Кстати, насчет того, ну вот ты спросил, это мамаша ебанутая или нет? Нет, ну это можно не записывать. А какая разница, ебанутая мамаша или нет?
Нет, просто
вопрос
я...
Вопрос в другом.
Вопрос в этом вопрос, ты представляешь? Просто этот дебил, ладно, он отбитый, он не умеет общаться с женщинами, он не умеет с девушками как ухаживать, еще что-то. Он такой, да я, бля, спичу, короче, буду трахать, ну, детей родит. Он привозит домой украденного человека, и там ебанутая сидит мамаша, такая, да, нормально, конечно, ты украл человека, блядь.
Это
не проблема,
нормой, понимаешь?
Да я говорю, что это пиздец.
Ну смотри, ее тоже...
Как у него может возникнуть...
Да подожди,
какие-либо
ее
мысли?
Тоже когда-то украли, да?
Вот, кстати.
Ее тоже когда-то...
И она такая, типа, вот, сука, теперь
ты знаешь, есть такое предположение, что если она сейчас эту девушку, ну, там, отпустит, а мужик начнет ее дальше избивать и пытаться ее удержать, так пусть лучше она ляжет и, может быть, каким-то образом защитит эту девушку. Я там не была, я, честно, не знаю, как это происходит, какие мысли в головах у этих людей, но вопрос не в матери, которая, по твоим словам, ебанутая, вопрос в ебанутом мужике, который считает, что он вправе кого-либо украсть. Mm-hmm. Это одна из традиций. Есть еще очень древние традиции, я вернусь к тому, что сейчас, да, есть еще ебанутая традиция или там красивый праздник, который называется Каску. Это поймать девушку, mm-hmm. которая скачет на коне, то есть, опять же, кто из вот этих вот джигитов скачет и поймает, тот самый сильный, значит, девушка за того и выйдет. У девушки кто-нибудь спросил, хочет он на этом ебанутом коне скакать? За этого дурного мужика, который резвее всех, хочет он за него выходить или нет? У нее никто не спрашивает, она трофей. Она бесправный, красивый трофей, который нужно поймать. Я это все веду к тому, что год за годом, поколение за поколением, в головах у людей складывалось такое отношение к женщине, как трофей, как бесправное существо, которое можно и даже, может быть, нужно своровать, которое ничего не скажет, никуда не уйдет, потому что вот есть традиции, есть обычаи, и, соответственно, пусть сидит дома, пусть воспитывает моих детей и не возмущается. Конечно...
Вопрос тогда сразу у меня. Вот эта вот фраза «мать — это святое, мать — не трогай». То есть и всегда мать возвышается. То есть если ты дослужился до матери, там, до бабушки, да, то ты молодец. А если ты еще молодая, то ты как бы рот закрой, я тебя украду, что хочу, буду делать.
Я думаю, мы сейчас это обсудим еще вот про вот это, про...
Ну, двоякая какая-то.
Это нифига не это только на словах она двоякая. На самом деле существуют кейсы, задокументированные в, там, не знаю, в правоохранительные органы. Если обращаться, мы узнаем и увидим реал картину про то, что мать для мужчин нифига не святое. Они матерей бьют, унижают, отцы насилуют, бабушек без ничего выставляют на улицу просто потому, что не хотят ее больше, ну там, свою родную мать или бабушку кормить. Это только на словах святое. Это ни черта не правда. В каких-то семьях действительно чтут и уважают возраст, каких-то плевать. И, ну, там, не нужно ни до кого дослуживаться. У человека должно быть вот уважение к человеку. Вот и все. Большинство случаев домашнего насилия или же физического или сексуального насилия заминаются за счет угроз со стороны насильника или же подкуп семьи. Допустим, если человек, девушка, например, была несовершеннолетняя. Я читала какую-то статью одного адвоката казахстанского, который как раз занимается именно делами по изнасилованию. Он давал статистику у себя на ФБ о том, что то ли 70, то ли 80% дел закрываются, потому что заявления забираются. А почему они забираются? Потому что, ну, там, жертву запугали в большинстве случаев. Еще уят очень классная тема, когда ты просто боишься сказать хоть кому-либо о том, что к тебе применили вот действия насильственного характера. Само слово изнасилование очень триггерное, как для меня, так и для многих других женщин, может быть, даже мужчин. Поэтому говорить об этом вслух плохо, нельзя, больно, несправедливо, некорректно. И если мы внутри общества даже боимся это проговаривать, не то что общество, мы там втроем сидим, и меня жестко коробит говорить изнасилование, потому что ну вот неприятно, потому что я представляю все это себе, и это прям очень жутко. Если мы даже в обществе говорить не можем, то что уж она до наших законов, да, которые не предусматривают не то что защиту. Вот девушка приходит, над ней такие действия со стороны медицинских сотрудников и сотрудников полиции совершаются. Все эти неприятные касания, досмотры, выявления, факты изнасилования, это все очень ужасно. И поэтому, да, ты совершенно права, наш закон, он вообще не заточен ни под женщин, ни под права, ничьи, ни наши, ни мужчин.
Ну вот я, кстати, вспомню, когда началось вот это движение «Не молчи», сколько было вокруг него, да, вот этих волн негатива и всего остального, да, и очень часто было это обвинение, почему женщина сказала только сейчас, а не тогда 20 лет назад. Это на самом деле страшно.
То есть... Бля, да потому что она скажет, ее еще и обосрут,
да.
Скажут,
а ее уже обосрали,
тебя изнасиловали? Да ты же, блядь, в короткой юбке шла, ты же шлюха.
А вот, кстати, вот хорошая...
Вот, про юбки, да. Кстати, да, мы думали об этом. Мы, ну, просто элементарно посмотрев фотографии, допустим, в интернете, которые гуляют, там, Афганистан, там, до вот войны. Девушки в коротких юбках во времена СССР. все нормально, никаких там, ну, борьбы за женщин, там, еще что-то. Ну, то есть никаких не было проблем, ну, по крайней мере, мы, да, не знаем.
Угу. Ну, по фотографиям.
Да, по фотографиям. Ну, в смысле, ну, просто ты видишь то, что девушки ходят в таких нарядах в Афганистане в то время и сейчас, да, сравнить, угу. когда они просто вот в черные накидки ходят, и одни глаза видно. Почему, допустим, вот тогда даже при том укладе, да, Советского Союза это было нормально, что женщины ходили, а сейчас, при, вроде бы, как бы мы развиваемся, там, уходим вперед и вперед, но, блядь, начинается вот этот шейминг жесткий со всех сторон, блядь, ты шлюха, там, ты надела, ноги показываешь. Блядь, да если они красивые.
Да даже если не красивые.
Какая разница? Какая разница?
Не, ну, в смысле, ну, я имею в виду, что человек считает, что свои же ноги mm-hmm. красивыми, раз он надеет так. То есть, ну, я хочу так идти, вас вообще, блядь, волнует?
Вот это, на эту тему существует несколько выставок, ну, точнее, множество выставок. Даже в Казахстане буквально пару лет назад, может быть, даже недавно, повторялись эти выставки. Выставка называлась... Кимда Кнальма, по-моему, или Кнальма, у меня не очень хорошо с произношением, в переводе на русский «Не суди по одежде». И выставляли реальную одежду девушек, девочек и женщин, в чем они были изнасилованы. Это и хиджабы, это и пижамы, это и обычная офисная блузка и брюки. То есть ничего такого, в кавычках, вызывающего не было. Почему сейчас начали обвинять жертву? Это victim blaming, обратная защитная реакция. Стало больше случаев, которые стали более видимыми, и насильники или те, кто как это, поддерживает насилие, чтобы хоть как-то оправдаться, защититься, обвинить опять же жертву, они говорят, ну ты посмотри, во что ты была одета, а ты посмотри, как ты себя вела. То есть это прям отвратительно, и сейчас поднимается очень много вопросов о том, что есть насилие, что есть изнасилование. Та же самая Шурыгина, какой бы хайп она ни подняла, это вызвало резонанс, тот же самый, о котором я люблю говорить в обществе. Неважно, была она пьяна или трезва, человек совершил насилие, и это плохо, и он должен нести за это ответственность.
Что там доказали? Я вот честно, вот просто нахер пропустил эту всю историю.
Да, посадили на 8 лет.
Я просто к тому, что, блин, столько таких вот таких, историй, когда девочка даст, а потом, блядь, докажи, что типа по согласию.
Слушай, ну, честно говоря, мне кажется, их гораздо меньше, чем когда девочка не согласилась, и ее изнасиловали.
Раз феминизм борется за права женщин, давай просто мы проговорим, какие конкретно права нарушаются, что, в частности, больше всего обсуждается, что больше всего защищается. Ну, то есть там зарплаты, там работа, это все как бы спорно, потому что, ну, в моем кругу, я скажу, то есть у меня были директора женщины, их было больше, чем мужчин в разы, я в маркетинге работаю, всегда на ведущих позициях у нас девушки, девочки там были, но это лично моя история такая, да, я понимаю, что где-то в областях там, блядь, про это вообще даже рядом не стоит, вот, но все-таки про что вообще там, феминизм, защита от избиений, от изнасилований?
Да, у меня тоже, например, в истории большинство начальниц женщин, большинство руководящих должностей занимали женщины. Это классно. К сожалению, мы, наверное, процентов 5 из всего общества. А про что феминизм? Он, да, про защиту прав, чтобы женщин не изнасиловали, не применяли насилие сексуального характера, не применяли физического насилия, то есть не избивали женщин дома, в семье, на улице, на природе, в спортивном зале или где угодно. То есть тело человека неприкосновенно, его нельзя избивать. То есть женщина не должна избивать мужчину, мужчина не должен избивать женщину. Никто никого не должен избивать, если это не ринг, например, или не карате. Защита прав экономических в том числе, это когда мужчины отбирают у женщины зарплату, или же женщина не работает и ресурсами физическими, опять же, эмоциональными, временными распоряжается мужчина, то есть чтобы женщине получить деньги на хлеб, она идет и просит, хотя хлеб будет есть вся семья, это насилие.
Вопрос еще сразу возник. Ну, сейчас ты продолжишь. Зачастую просто сталкиваешься с таким, ну, как сказать, несправедливостью, это мало сказать, когда мужик просто дома на диване бухает пиво, а женщина, мало того, что она мать, она еще и работает, и еще и все деньги отдает в дом. Это, блядь, вот вообще
пиздец. Да, да, а выгнать его не может, потому что как же она без мужа, да?
Да, и вот это самая страшная вообще херня, недавно только прочитал. Женщину там что-то избил муж, облил бензином, поджег там. Ну, какой-то пиздец вообще там был полный. В общем, она заявление написала спустя там ей добились, организация феминисток добилась, чтобы ей выделили квартиру каким-то образом. Угу. Она жила с ребенком, там полгода, по-моему, прошло, она, блядь, вернулась к мужу. Вот, блядь, кстати, и вот как вот в такие моменты у вас руки опускаются? Просто такие, ну, сука, ну мы ж тебе помогли.
Ну, есть, ну, во-первых, да, таких историй очень много, когда женщина работает, мужик лежит на диване, но даже если они вдвоем работают, существуют такие понятия, как вторая и третья смена, ну, про женщин. Вторая смена — это типа ты с детьми, заботишься о них, пока мужик, опять же, что-то делает под дому, например, сидит в туалете. Я знакома с историями женщин, которые не работают, сидят дома, но при этом они убираются, готовят на всю семью, смотрят за детьми, возят детей мужа по больницам, по стоматологам, по курсам, по танцам. То есть это не отпуск, это неоплачиваемая двойная работа. И да, этих женщин не избивают, надеюсь. Этих женщин обеспечивают какими-то дополнительными, может быть, подарками mm-hmm. или другими финансовыми ресурсами. Но, тем не менее, если мы будем брать зарплату средней статистической няни и домработницы, то женщина, которая находится там замужем и не работая, должна получать две вот этих зарплаты.
Да, как может минимум. Неплохо так заработать, кстати.
Да, то есть, ну, пусть будет 80 тысяч за няню и 80 тысяч за уборщицу. Причем это не работа 5 дней в неделю, это работа 7 дней в неделю, 24 часа. То есть за эти смены она должна получать минимум 190 тысяч или сколько там, 160 тысяч, да?
Сверхурочные ночные смены.
Сверхурочные ночные смены, если мы говорим про экономику, блядь,
мы сейчас серьезно обсуждаем, что женщина должна получать за своего ребенка, за воспитание?
А мужчина почему? Ну вот, да, если она...
То есть он должен платить?
Нет, он должен разделять обязанности.
Нет, разделять, да, супер. Тогда...
Ну, слушай, мне кажется, очень неправильный действительно момент.
Не-не, вот, я тебя понял.
Это было про то, когда мужчина дает 80 тенге женщине на хлеб и mm-hmm. говорит, что я все заработал, а ты сидишь, ничего не делаешь. Вот это больше про вот эти случаи.
Самое, знаешь, вот это еще история более-менее такая, ну, как сказать, попроще, что ли. Вот больше пиздец, когда... Женщина попадает в какую-то, знаешь, такую ловушку времени, когда она рожает, допустим, одного ребенка, потом угу. второго ребенка, не дай бог, третьего ребенка. Это уже плюс-минус там 4-5-6 лет, да, ну,
да.
какое-то время. Угу. Она как личность, она просто стирается. Через 5 лет ее условно этот муженек говорит: а куда ты пойдешь?
Да вот оно, эмоционально.
Нет, даже не эмоционально. Я могу тебя избить, еще что-то сделать. Ты никуда не уйдешь, все, ты вещь.
Это эмоциональное насилие. Это манипуляции, ну и угрозы физической расправы. Что касается вот истории, когда женщин спасают из вот подобных семей и из подобных отношений, почему они возвращаются? Потому что их действительно настолько сильно эмоционально подавили, уничтожили, стерли. Это и стокгольмский синдром, это может быть и любое другое последствие действий, когда ты просто ничего другого не видишь. Как это, бы ты не работал.
Как помните, это была какая-то история такая, прям вообще в Америке, в общем, в подвале держал, насиловал 18 лет, что ли, мужик угу. девушку. Вот, да. Она выросла и купила, блядь, этот дом.
Угу.
Когда его уже посадили, я такой, охренеть просто.
Там
психологию,
ну, да, вот учишь, как мозг просто ломают вот эти вот люди.
Да, да.
Как ты, Лен, думаешь, что можно делать, вот, например, чтобы менять это восприятие, да, чтобы, например, женщины не гнобили других женщин, да, а как-то их поддерживали, да, чтобы даже там в дружеском кругу, когда женщина уходит от мужчины, и подруги не говорили, ну все, ну mm-hmm. ты виновата сама, ну mm-hmm. надо было ноги ему мыть, а чтобы поддерживали, то есть с чего вообще нужно начинать? Есть какие-то простые шаги, да, чтобы мы что-то уже меняли?
Конечно, ну вот, как, например, как активистка у меня и у нашей маленькой организации есть стратегия, как у там дочери тоже есть стратегия, как у сестры есть стратегия, и как у женщины тоже есть определенные какие-то мысли и действия, которые я совершаю каждый день. Самое простое — это информирование. Причем подходы, я думаю, должны быть к разным людям разные. Вот если, допустим, ты открытая максимально, то я могу на тебя вывалить максимально много информации разом, ты ее воспримешь адекватно и не будешь думать, что я там какая-то чокнутая. Если девушка из традиционной, максимально традиционной семьи, то шаг за шагом, день за днем, на простых примерах, может быть, на своих, может быть, на ее примерах, показывать ей, что она как бы может по-другому, и все еще все будет хорошо. Самое главное — донести до других людей, что безопасность будет, ну, то есть они в безопасности, никто ничего плохого не сделает, никто не отнимет ребенка, никто не забьет тебя, если ты скажешь: я не буду гладить твою рубашку. А это правда пример из моей жизни с моей коллегой, подругой по работе. Ну, то есть там достаточно долго она сама потом в итоге шла к тому, что она научилась говорить нет. Один из важных аспектов правильного, ну, не то что правильного, а такого здорового воспитания, перевоспитания себя, это умение говорить нет. Как мужчинам, так и женщинам, которые пытаются тебя то ли подавить, то ли, может быть, манипулировать, то ли еще что-то делать, умение говорить нет. Вот это умение потом сформирует еще и личные границы. Личные границы сформируют уважение, взаимоуважение. Взаимоуважение сформирует необходимость соблюдать права. Необходимость соблюдать права вызовет в людях вопросы к правительству, типа: какого хуя? Эти вопросы... Это понемногу происходит. У нас митинги разрешили, в конце концов. Митинги происходят каждый, чуть ли не каждое воскресенье. Каждое воскресенье окольцовывают.
Их куда-то
увозят. И что-то, наконец, происходит. И все это делается шаг за шагом с элементарных, простых каких-то опций. Говорить нет, уважать, не знаю, копить деньги, откладывать, обезопасить себя и своих близких, найти там, не знаю, уважение к себе, полюбить себя как женщину, принять себя и принять это там происходящее в мире здорово и адекватно. То есть какие-то простые очень шаги, их можно делать. Их мы делаем каждый день, на самом деле, просто, может быть, еще и нужно это отслеживать. Ну, типа, сегодня я не помогла, ну, то есть не пропустила мужика на кассе в Магнуме с Дизи, хотя у меня вот огромная продуктовая тележка, он говорит: я, можно пройду? Я говорю: нет, не потому что мне жаль, просто, ну, там, не потому что я сука, а потому что у тебя Дизи, иди сходи в магазин. Вон магазин, зачем ты пытаешься пройти с этим Дизи в мою очередь? Ну, то есть я отстояла свои личные границы, я это отследила, я поняла, оказывается, так можно.
Угу. Ну, кстати, да, вот говорить нет, вот я сейчас подумала, это очень классная вещь, хотя бы потому, что ты начинаешь задумываться о том, где ты сказал нет. Где ты тут отказал, значит, тебя это как-то триггернуло, триггернуло, господи, заговариваюсь уже, и значит, это уже нарушение твоих границ. То есть это действительно все работает вот так, очень простая вещь.
А если женщина с ребенком?
Нет.
Да, кстати, это мой пример. Я стояла 31-го в очереди в Магнуме. Сначала мужик подошел со своим Дизи, я говорю нет. И прошла женщина, не помню, с ребенком или без, то ли с кусочком фарша, то ли с кусочком...
Даже не спрашивала.
Она тоже такая: можно? Я подумала, я же не сексистка. Я ей тоже сказала нет. Кстати, про то, что научиться говорить нет, это очень важно из-за сформированной в нас женской и мужской гендерной социализации. Это крутая тема, я не побоюсь про нее говорить и потратить на нее чуть больше времени, чем планировалось, потому что нас всех воспитывали с рождения как девочку и мальчика. Ну вот, нам с тобой говорили: носи розовое, играй в куклы, нет, ты не можешь вот этого делать, а ты носи голубое и не плачь. Мужик не плачет, ты что, как баба? Это самое страшное, наверное, что мальчику можно сказать: ты чё как девчонка. И поэтому формируется у мужчин внутренний сексизм, что девчонкой быть плохо. Вот тебе больно, ты плачешь, тебе говорят: ты чё, девчонка, плакать что ли? Ты думаешь своим еще не окрепшим сознанием, что девочкой быть плохо. И потом все в будущем транслируется, что быть девочкой — это значит плакать, это значит, что когда тебе больно, тебе вот так вот говорят. А девочкам говорят: ну ты плачь, пожалуйста, но ничего тяжелого не поднимай, тебе еще раз рожать. Не сиди на бетоне, тебе еще рожать.
Это мальчикам говорят: не сиди на бетоне, яйца
забудут. Да, да.
Так что это всем говорят.
Твоей женщине еще рожать.
Да, твоей женщине еще рожать.
Тебе еще нужно зачать.
Не грызи этот цветок, тебе еще рожать. Не носи это платье, тебе еще рожать. Как ты замуж выйдешь, тебе же рожать.
Не рожай, тебе еще рожать.
Не рожай сейчас, тебе еще рожать. Ну, короче, это все сводится к определенным наборам правил, установок, модели поведения, по которым должна, в кавычках, должна двигаться девочка и должен двигаться мальчик. Мужчина маскулинный, умный, мужественный, женщина слабая, нежная, женственная. И вот по этим двум бинарным моделям существует мужская и женская гендерные социализации. И в женской гендерной социализации не существует слова «нет». Поэтому для нас, для формирования женского, сильного какого-то сообщества, подружеского, сестринского, нужно научиться говорить «нет» и поддерживать сестру, ну, другую женщину.
Да. Феминитив.
Корова очень хотела этот вопрос, поэтому давай обсудим феминитив.
Давайте обсудим феминитивы. Изначально меня ужасно бесили феминитивы. Потом я только их использовала, а сейчас я пришла к какому-то гибкому использованию, флюидному, скажем так. Почему важно, может быть, на первых порах и этапах осознания, может быть, всегда, почему важно использовать феминитивы? Потому что это повышает видимость вклада женщин во вселенную. Не только в профессию, но и вообще в целом. Я тоже такая, типа, нахуй это надо? Но когда мне привели пример, ты сейчас вот читаешь слова от автора. Саша Ким, например, о ком ты подумаешь в первую очередь? Саша Ким тире
ученый.
Да, Саша Ким тире ученый. Мы сразу думаем про Сашу Ким ученого мужчину. Но если сказать Саша Ким ученая, профессорка...
Если сказать Александра...
Ну, это да. Можно сказать, конечно,
вот
Александра.
Так вот. Легко.
Нет, но многие имена по ним даже в полной форме ты не поймешь.
Да, особенно это, наверное, про какие-то нерусские имена. Может быть, про казахские, про американские, про незнакомые слова. Ну, там, часто не можешь понять, это девушка или парень. И поэтому, ну, или даже в письме, типа, Александра-профессор русского языка в Казгу, например. Профессор сказал там то-то-то-то. Ну, можно говорить профессор. Окей, но почему говорить профессорка круто? Потому что ты говоришь сразу одним словом, что это женщина. Ты повышаешь ее видимость, повышаешь вклад этой женщины в науку, например. Трактористка, машинистка, фотографиня, иллюстраторка, психологиня, меценатка – это все обычные слова. Язык, он гибкий, и это ок, что в наш русский язык, любимый, великий, могучий, пришли феминитивы. То, как мы используем русский язык, все морщатся от феминитивов, а то, что мы говорим «ща», «ок», «чо», «как» – это что, не коверкание языка?
Ну, это деградация.
Это деградация. Так вот, те люди, которые против деградации, почему бы нам не использовать еще и феминитивы? Это дополнение и расширение языка. Ну и чаще всего, изначально, прежде всего, феминитивы пришли только для того, чтобы обозначить женщину в профессии. Сейчас разрослось. Но в целом, нет, я не думаю, что есть что-то прямо вот такое коробящее, чтобы сказать профессорка.
Как этот термин? Обратное ущемление?
Или... Обратный сексизм?
Ну, это даже не про сексизм, но вот именно про, когда под видом защиты чьих-то прав,
да,
на самом деле происходит происходит обратное ущемление этих прав, прав других людей.
Есть, короче, конституция...
Ну, вот смотри, окей, есть такой простой пример, когда радикальные феминистки обвиняют мужчин, там, называя их спермобаки. Ну, сорян, он не виноват, он родился мальчиком, да, ну, правда, это же уже ущемление.
Это не... да, это оскорбление. Это не ущемление. Дело в том, что вот есть институционализированная дискриминация на уровне закона, на уровне общества, когда правом и обществом диктуется роль женщины как человек, который рожает. То, о чем мы чуть-чуть много говорили. Тебе же рожать еще. Это законом защищается полностью, пропагандируется и приветствуются роды женщины и все истекающие из этого последствия. То есть оплачиваемый декрет, в отличие от мужчины, мужчинам декрет не оплачивается, да?
Почему у нас оплачивается?
Ну, теперь, да, опять же. Оплачиваемый декрет поощряет роды. Убирание каких-то профессий это поощряет роды. Для мужчин, ну, то есть, если я тебе скажу, что ты спермобак, я тебе прав не лишаю, так как я, во-первых, не закон, я не конституция, я тебя, по сути, оскорбляю. Правильно же? Ты прав своих не лишился, профессии не лишился, денег не лишился. Поэтому пока не существует как таковой обратной дискриминации мужчин. Есть только попытки оскорбить.
На таком уровне есть дискриминация женщин?
На каком?
Ну вот, на словесном. Но ты говоришь, это оскорбление. Но если я скажу там, типа, пизда пошла.
Оскорбление.
Я оскорблю тебя или оскорблю тебя как женщину и ущемлю твои права как женщину?
Ну, смотри, есть еще же все-таки подтексты всякие социальные, общественные, опытные. Ну, то есть, ну, типа, когда мужчина говорит про женщину, что она пизда, это плохо, потому что у мужчины больше прав, потому что вот он сейчас может пойти изнасиловать.
Ты так трактуешь. Ну, а если кто-то говорит спермобак, муж, она тем самым говорит какие-то тоже свои
идеи. Ну, какие?
Я не знаю, я не разбирался и таких слов не слышал от Атани.
Хорошее слово. Есть еще этот, блин, кто же? Ладно, не важно.
Нет, просто я имел в виду, знаешь, когда имею в виду про то, что заходит слишком далеко, это, ну, к примеру, там, я же мать.
О, это прям...
Вот это же,
ну, кстати, блядь... это же манипуляция.
Да, я вот именно про манипуляцию вот, имею в виду.
На самом деле, я прекрасно понимаю, отчасти понимаю, когда матерей пускают с детьми маленькими вне очереди, совсем с маленькими, с инфантами, вот с такими. Но если она стоит с 5-летним ребенком, ну, это проблема, наверное, воспитания ребенка, если он не может стоять в очереди. А вот это вот «я же мать», это правда, это такая манипулятивная техника. Типа, ну, пропустите «я мать», подайте «я мать», отдайте бесплатно «я мать». Ну,
квартиру,
а кто тебя заставлял рожать ребенка, если ты не можешь его обеспечить, например?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, может быть, это какая-то попытка хоть что-то себе урвать, потому что, ну, не все женщины рожают по доброй воле.
Ну да.
Ну, может быть, даже большинство женщин рожают не по доброй воле. Ну, кого-то изнасиловали, опять же, кого-то вынудили родить, потому что доктора иначе отказываются лечить. Вот у меня вчера подруга рассказывала, что ей сказали, что у тебя киста, и она пройдет в 3 случаях, если ты ее вырежешь задорого, если родишь, и если там еще чего-то сделаешь, там, какой-то элементарный. То есть тебе нужно родить, чтобы не платить деньги за то, чтобы твоя киста прошла. Ну,
так ты будешь много лет платить.
Да.
Это же спорный момент.
Будешь много лет за этого ребенка платить. Угу. Ну, короче, то есть не все женщины рожают добровольно, те, которые родили недобровольно, возможно, чувствуют себя в чем-то ущемленными, и чтобы хоть как-то это ущемление приглушить, они говорят: «Я ж мать, пожалуйста, ну, без пожалуйста, отдайте мне это бесплатно». Ну, возможно, это еще и утрировано.
Да, пора заканчивать уже, что-то затянулся этот выпуск. Ну, по нашему времени, когда смонтирую, будет меньше, конечно. Тебе, во-первых, спасибо, что пришла, немного нам рассказал. Мне много рассказал, ей, я думаю, немного.
Мне тоже много, да.
Спасибо, что позвали.
Стало попонятней. Ну что, по традиции, надеемся, что вам сегодня было чуть более интересно.
А нам чуть менее стыдно.
Пока-пока.
Это был подкаст «Под одеялом». Скоро повторим.